все, дорогие братья и сестры, мы празднуем день, конечно, скорбный, скорбный с одной стороны, а с другой стороны, великоторжественный день памяти святых царских мучеников, святотерпцев, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, царевин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и тех, кто с ними погиб тоже. Верных слугов, мученика Евгения Богославного и их врача. И этот день, и эта память, она очень важна, потому что она особенно открывает тайну жизни. Точнее, жизнь не тайна, потому что Господь все нам открыл и все разъяснил. В частности, вот эти слова, которые мы слышали сейчас евангельские, слова самого Господа, они говорят о том, как жизнь устроена, потому что жизнь создана самим Богом. И вот это вот для нас очень трудно воспринимаемое, особенно в нашей жизни, собственной, бытовой, особенности жизни, в которой мы не можем справиться, не можем постичь, не можем смириться с этим, не можем понять, почему так много зла в этой жизни. Как это так? Люди вот ропщут иногда, говорят, как же, почему же Господь, который имеет силу, мы знаем, что Он всемогущий, почему Он допускает это зло? Как это так может быть? И действительно важнейшее событие всей человеческой жизни, человеческой истории, это, конечно же, Боговоплощение, пришествие на землю Спасителя, воплощение Бога, когда сам Бог, второе лицо Святой Троицы, пожелал принять на себя человеческий облик, плоть человеческую, соединиться с человеческой плотью, с естеством, со всем человеческим естеством, кроме греха, и пострадал самый страшной казнью, самые тяжелые муки принял на себя Бог, безгрешный, всемогущий. Действительно, это в наше человеческое сознание очень трудно вмещается, вообще невместимо просто. По-настоящему до конца невместимо. Как это может быть? Мы, однако, должны учиться у этого важнейшего обстоятельства, у этого события. И Господь нас учит сегодня. Говорит, в мире скорбь будете ненавидимы всем за имя Мое. И так оно и происходит. Это невместимо, естественно, потому что Бог невместим для человека. Кто познал Бога, Господь, говорит апостол, никто не может это понять. Но это ведь действует в мире постоянно, во всей жизни. Во всей жизни происходит вот это вот для нас непостижимое, таинственное, что мы можем только принять, чему должны только учиться. Не спрашивать почему, а потому что так. Вот так, как жизнь устроена, в которую нас Господь создал и привел, и научил, открыл все это. Мы должны это принимать, и чем в большей степени мы будем это принимать, тем мы будем, можно сказать, точнее жить, правильнее жить, разумнее жить, чище жить. У нас больше будет жить в жительстве, говоря словами Святого Августина. Будем ближе к жизни, мы будем более живыми. И вот истину евангельскую, о которой мы слышали сейчас, всю евангельскую историю, конечно же, в жизни особенно, может быть, подтверждает вот этот день сегодняшний. Это вот действительно житие святых царских мучеников, и прежде всего царя мученика Николая, которому мы посвятили этот самый престол, на котором служим сегодня Божественной Литургии, который будет заковаться в сам Бога-человек и давать снять верно себя самого. Непостижимо все это абсолютно, конечно. И вот особенно делом, жизнью своей подтвердил эти слова, эту истину. Конечно же, царь Николай, святой мученик, он показал своей жизнью, что можно в жизни именно руководствоваться евангельской правдой до конца, во всех обстоятельствах, и в своем служении, а служение царское сложнейшее, величайшее, труднейшее, конечно, потому что приходится иметь дело со множеством всевозможных вопросов жизни земной, и хозяйственные, экономические, финансовые, военные, политические, дипломатические всевозможные вопросы. Это все царь решает своими, конечно, помощниками, министрами, но решает, что он пишет, будь посему. Церковные вопросы, конечно, все. Но особенно бывают трудные земные вопросы. Вот что, как поступить? Это люди своими страстями, своими интересами, своими немощами. Все это существует в масштабах всей империи, огромной страны. И он должен все это решать так, чтобы действительно это все было наилучшим образом, с учетом всех немощей человеческих, всех греховных страстей. Но он это все решал, руководствуясь именно Словом Божьим. И особенно он показал то, что мы все время с вами обо что притыкаемся. Показал совместимость всегда и во всем Слова Божия и наших земных обстоятельств. Нет таких обстоятельств в жизни нашей, которым ключом бы не было Слово Божие, евангельское. Лучшего способа разрешить любые наши земные вопросы, как Словом Божиим, невозможно. И при этом, конечно, он был готов, и об этом сказал, что готов принести себя в жертву. Вот это вот секрет, может быть, вот это вот, как совместить евангельскую правду и наши земные обстоятельства, желания. Как их совместить? А очень просто. Господи, да будет Твоя святая воля, а я принимаю ее заранее, с верой, Твою любовь, которую Ты доказал на кресте, естественно, Твою мудрость, Твою любовь ко мне, к моим близким, к моей стране. Я в эту любовь верю безраздельно, поэтому принимаю все, что... А уж если будет нужно идти на Голгофу, если нужно идти на какие-то жертвы, страдания, то я это принимаю как лучшее, что может быть. Потому что вера мне это говорит. Не земные какие-то блага я буду ставить на первое место, а я буду ставить на первое место тайну креста, тайну жертвы, главной жертвы, которая была принесена за нас, человека, нашего ради спасения. Вот это действительно святой царь показал своей жизнью, своим житием. Может быть, как никто другой, так ярко. Мы знаем книгу Иова, этот завет, который Иов многострадальный, день, в памяти которого родился царь Николай, то есть Господь его именно, можно сказать, соединил этим рождением с Иовом многострадальным и с этой вот именно историей библейской, соединил его. И он знал об этом, и он видел это, и он следовал этой мудрости библейской. И то, что произошло, вот это вот вроде бы разрушение, падение, прекращение династии Романовых, вообще царской власти, вообще прекращение Российской империи, в смысле правления. Страна-то, конечно, естественно, продолжала жить. И дух православный, и вера православная, и монархическое начало продолжалось в нашей жизни и после переворота безбожного. Об этом говорит и восстановление патриаршества в то же самое время нашей церкви, потому что это тоже монархическое начало, поэтому не хотели некоторые участники поместного собора нашей церкви восстанавливать патриаршество, потому что они были обмануты уже, как и часть нашего народа, и немалая часть, к несчастью, обмануты были вот этой вот пропагандой антимонархической, антицерковной, клеветой, на царя, на его семью, чудовищной клеветой, которая, кстати, продолжается до сегодня и будет продолжаться, наверное, до второго пришествия, как клевета на Господа, на, вообще на христианство, на Евангелие, отвержение Евангелия и прочее. И вот это все падение внешнее, конечно, падение царства и нашей империи, разрушение, разрушение великое, конечно, было. Разрушение храмов, разрушение всех устоев жизни, семьи. Посягали ведь эти безумцы, эти безбожники, которые захватили власть. Ну что значит захватили? Как сказал Господь Пилату. Он сказал, разве не знаешь, что я могу тебя распять, могу тебя отпустить? Он говорит, ни наши власти не единые на мне, никакой власти на мне не имеешь. Только то, что могу тебе слышать. То есть нет никакой власти у них абсолютно по Евангелию. Опять Господь нам это все дает. Вооружает нас этим знанием, это истина. Нет никакой власти. А видимость есть. Вот эти внешние, так сказать, какие-то такие вот действия, да, конечно, взорвали, разрушили, расстреляли, замучили, обманули. Да, конечно. Люди в той степени... Кто поверил, да, печальное произошло событие с ними, личное. Но можно было и не верить. Можно было ведь продолжать верить Евангелию. И вот, конечно же, ярчайший пример вот этой верности в любых обстоятельствах Евангелия, это, конечно же, пример царской семьи. Но не только они, конечно. Весь сон новомучеников, исповедников нашей церкви. Но, как сказал батюшка отец Кирилл Павлов, Царство Небесное, что он был великий мученик, потому что первый удар принял на себя. И за ним уже последовали другие новомученики. И патриарх Тихон через 4 дня, рискуя жизнью буквально в 18 году, когда служил в день Казанской Божьей Матери на Красной площади, еще не был разрушен Казанский собор, еще не знали, что всю царскую семью расстреляли. Они ведь лгали, боялись реакции такой, слишком для них неприятной народного возмущения. Поэтому сказали, что только царя расстреляли, а семью отправили в какое-то другое место. И он, патриарх Тихон, уже на проповеди вот в этот день сразу же сказал, мы должны осудить это дело. Это неправильно. И приводя именно слова Евангелия, которые в тот день читались в церкви Богородичной, блаженны слышащие Слово Божие и хранящие, чтобы, говорит, и на нас эти слова сбылись, и нам имели отношение, что мы поступаем не так, храним, слышим Слово Божие и храним его, то есть живем по нему. И вот это внешнее разрушение, внешнее падение, которое, конечно же, стремилось проникнуть в душу нашего народа, лишить его именно главного сокровища, то есть святыни веры, конечно, это было очень серьезное испытание. Разрушение было вере. Но вся история это столетие говорит о том, подтверждает это, что какие бы ни были, можно сказать, внешние победы зла, дьявола в этой жизни, нашей с вами греховности, какие бы ни были наши человеческие немощи, сила Божия всесильна. Она остается всесильной даже и тогда, когда кажется, что она терпит поражение. У Бога не может быть поражения. Оно может нам только казаться таковым на нашем плотском зрении, плотском мудрованию, оно может представляться. Это не так. Сила Божия, она несокрушима. И символом этой непобедимости божественной, мы так и называем крест, оружие мира, непобедимая победа. Символом этой непобедимости может быть, конечно же, храм Христа Спасителя, наш великий собор, построенный в честь победы над Наполеоном, благодарность Господу за помощь нашему воинству, нашему народу, за спасение от этого нашествия. Когда в Москве уже был враг, пришел в Москву, и был построен этот храм, собор, и потом был взорван и разрушен. И избожники старались на этом месте построить свое, так сказать, можно сказать, капище Бесовское, дворец Советов, так называемый. Даже Санкт-Петербург назывался дворец Советов в одно время. Стали строить, но ничего не получалось. Весь, говорил человек, который имел к этому отношение, весь бетон проваливался. На 70 метров вглубь все это проваливалось, уходило. Ничего не могли сделать. Что-то начинали, и так все это. Потом сделали бассейн. Мы помним этот бассейн. И казалось, что действительно так оно и будет. Нам, ограниченным людям, очень часто это кажется. Ну как же может быть? Ну что можно сделать? Ну ничего не поделаешь. Ну что? Как это ничего не поделаешь? Господь может все сделать. Все можно сделать. У него для этого есть достаточное количество средств, возможностей. А если Господь попускает какие-то разрушения, то не для того, чтобы мы унывали, опускали руки, чтобы мы верили вот этому мнимому бессилию Божьему. Ведь самая большая победа в истории человечества случилась тогда, когда люди думали, что они, и дьявол думал, что они Бога-то убили, что он умер на кресте. Все. Ничего не мог сделать. Он потому пошел на крест, что он ничего не мог сделать. Так думали люди все время в нашей жизни бытовой. Ну почему же еще это произошло? Почему его распяли? Почему гвоздями прибили его руки и ноги? Почему? Ну, он не смог этому противостоять. Но правда-то ведь не в этом. Он не смог. Он мог бы. И говорил ученикам своим, которые тоже не убивали. И не хотели бы. И делали себе этого Господа. Он говорил, что Иисус, думаете, я не могу позвать 12 миллионов ангелов. Они вообще разметают всех этих мучителей. Но он не смог, а он не захотел противиться злу этому. Он не захотел. Для чего? А это его святая воля, что Бог творит, никому не говорит. Для того, чтобы победить зло, победить. Он победил зло на кресте, мы же знаем, с вами. Это ясно совершенно. Но мы не можем это постичь, ограниченные люди. Мы все время спотыкаемся, мы все время верим могуществу зла. Мы все время забываем о кресте, об этой победе, мы все время забываем. Нам все время кажется, что это нет, это как-то что-то не так. Как-то, наверное, не получится. Но в этот раз это не получится. Вы знаете, как враг умеет обманывать людей? Да это было давно, это тогда. А сейчас увидим другие обстоятельства. Сейчас уже другого цвета. Вот. И поэтому все уже другое. Уже Евангелие не действует. А такого быть не может, это должен. Такого не может быть. Евангелие никогда не устареет. Евангелие никогда не бывает ни к чему-либо неприложимо. Это быть не может. Это истина всей жизни, всегда, во всем. И будет до скончания. Земля и небо придут, а слово не придет, Господь сказал. Прочнее слова Божие ничего нет. Даже земля и небо, они более слабее, чем слово Божие. Вот в чем тайна жизни. И когда, действительно, вот недавно мы были в храме Христа Спасителя, там привезли эту частицу мощи святого Николая, а действительно, а какое имеет значение? Одна эта частица, какая частица, большая мощь, куда в сантиметрах, это имеет значение? Ни малейшее. Святой Николай приехал, все равно. Святой Николай в Москву приехал, да, слава Богу. И мы это видели, это мы чувствовали. Не сердце ли наверное, горело в нами, когда мы там были.
А люди, которые стояли, это что такое? Это же чудо святителя Николая. И когда вот сидя на раненых со спасителя смотришь и думаешь, ведь совсем же недавно, ведь так хорошо помнится. Вот до сих пор ходишь на станцию метро Кропоткинская, молодежь это не знает, конечно, но мы это рассказываем, еще не такие, в общем-то, конечно, древние, но все-таки это все очень хорошо помнится. Выходишь, вот тот выход, который ближе к Кремлю, раньше это был выход бассейна Москва. Выходишь, вот он, пожалуйста, вот он и стоит. Так это хорошо помнится. Эти входы, так это прекрасно помнится. И вдруг выходишь, храм стоит. Опять тот же самый, такой же прекрасный, стоит опять храм. Какое чудо Божие. Помнится еще, как Лидия Сергеевна Забарина, Царство Небесное, такая была удивительная женщина, православная, которая в советское время, она была духовной дочерью Митрофана Ивановича Фещенкова и протоиерея Сергия Сидорова, расстрелянного в 1937 году, который был под яконом Митрофана Тихона когда-то еще. И она в то советское время была одной из тех людей наших белых платочков, которые в то время безбожные ходили в церковь, исповедовались, причащались. И она еще записывала на машинке, наверное, тайну, рискуя, да. Посадить пока спокойно за это абсолютно. Дать срок. Те истории, которые она в жизни видела, либо сама переживала, либо кто-то ей рассказывал, то, что было с ними, записывала, знаете, прекрасная книга, непридуманные рассказы. И тогда еще. А в там издание, ну еще был сам издание, был там издание, то есть на Буров. Там опубликовали ее рассказ как ребенок. Мы читали это и поражались. Ребенок говорит, смотри, бабушка, храм стоит, огромный, белый, на место этого бассейна. Смотри, бабушка, храм стоит, огромный, белый, храм всех мучеников. И это все чудо совершилось. Хотя очень многие в это не верили. Было действительно поразительно. И вот каждый раз смотришь, вот, пожалуйста, вот символ величайший, силы Божьей. Люди могут разрушить. Да мы разрушаем все время. Господь все время строит, а мы все время разрушаем. И своими грехами, своими словами, своим неверием. Мы все время вместо того, чтобы строить. Слава тебе, Господи! Господи, помилуй меня грешную! Господи, помоги! Укрепи, вразуми, научи, утеши и так далее, и так далее. То есть строй, Господи, строй, а я буду твоим строителем, твоим здесь, с тобой вместе буду строить. Вот вместо этого мы все время останавливаемся. Говорим, ох, какое зло! Ну ты подумай, чем занимаемся? Это дьявольская программа, дьявольская ложь. Смотрите, что делается, смотрите, как он сделал. Ты что ты говоришь? Правда? Какой? Как же он так мог сделать? Да что ж такое? Да почему же он так сделал? И сами тоже о себе тоже думают, ну что же я опять я там объелся, или там проспал, там, или опять я, значит, опять я мысленно молитву, у меня уже, значит, строит в горах дворец. И там на рынке там я покупаю что-то опять, ну что-то варю опять, в храме стою, или что-то такое там, значит, еще что-то делаю, мариную. Ну что же это, ну опять, да, наверное, не получится ничего, наверное, так я и буду, так я и буду. Нет. Это все не то. Пустота, чепуха все это. Жизнь устроена иначе. Жизнь устроена так, что в ней очень много зла. Что на него смотреть, что на него любоваться, ужасаться? Абсолютно бессмысленное дело. Это не строительство. Это бездействие. Это смерть. Пустота. Ничто. Нет. Это неправильно. Нужно видеть другое смысл. Нужно видеть храм Христа Спасителя восстановленный. Разрушенный, да, надо тоже видеть. Да, зла очень много. Надо стараться, чтобы, как говорил отец Сергий, Орлов. От нас зло не должно исходить. А Вася Дельян комментирует его духовное чадо. Говорит, а чтобы оно от нас не исходило, его в нас должно быть. А как его не будет в нас? Вот это и есть, вот это дело. Вот это строительство. Вот это дело Божие. Это христианство. Бороться со злыми помыслами прежде всего. Не пускать их, отсекать, отбрасывать, фильтровать. Бороться с плохими словами, плохими чувствами, плохими поступками. Бороться с унынием, с немолитвенностью, с безбожием бороться, короче говоря, в себе. Нас все время стремится безбожие поразить, оккупировать, поглотить, обмануть. Все время старается, чтобы мы им руководствовались безбожием. Но это же не жизнь. Да нет! Надо все время руководствоваться Словом Божиим, евангельской правдой, евангельскими примерами и, конечно же, примерами жизни самой. А пример жизни – это пример святых людей. И самых, может быть, для нас важных людей святых – это святых, святой царской семьи. Потому что они нам очень близки, потому что они жили и страдали в эту эпоху, в которой мы с вами живем. Эпоху наступления безбожия, зла, неверия, борьбы с монархией, с церковью, с Евангелием. Все это происходит, борьбы с нашей историей, клевета на нашу историю, борьбы с нашим народом, с нашей культурой, с нашей традицией, с нашим укладом жизни, с нашим языком русским, с церковнославянским языком, в церкви даже. Все это происходит в наше время, и они действительно первый удар приняли от всего того, что происходит и сегодня, прямо сейчас, в нашей жизни. Они к этому имеют прямое отношение, потому что они противостояли этому. И если бы не было этого подвига, то, конечно, что-то было иначе. А может быть, вообще бы не было бы нас, может быть, России бы уже не было. Это нужно прямо сказать, что если бы не царский подвиг, то, может быть, не было бы. Сейчас говорит, что вот, вы его называете искупителем, вот искупитель нас один Христос. И кто же об этом с этим спорит? Кто же говорит, что кто-то из святых людей может сравниться с Господом, с Богом человеком, с его искупительной жертвой? Кто же может об этом говорить? Но апостол Павел сказал, подобнее мне бывает, я говорю, а Христу. Он сказал, я подобен Христу, сказал апостол Павел. Четко сказал, я подобен Христу. Христу уподобление. Это нам всем заповедано. И наш царь Николай потому и стал победителем, что он именно не просто читал о Христе, слышал о Христе или молился ему, но он старался жить как Христос. Нести свой крест. Опять же, Господь сам сказал, а если кто хочет по мне идти, да возьмет крест свой, и по мне грядет. Крест. Это что такое? То есть каждый наш крест, а мы все крестоносцы, мы все эти, это все уподобление кресту Христову. Должно быть так. И поэтому это стремление разделить нашу жизнь и жизнь святых от самого Спасителя противоречит христианскому учению церкви, святых отцов, своему Евангелию, учению самого Господа. Противоречит. Наоборот, Господь сказал именно, научитесь от меня, Господь сказал. По мне идите, за мной идите, крест свой несите, живите, как я. У меня учитесь, как жить, жизнь у меня учитесь. Вот чему нас все время призывает сам Господь, и что совершил, конечно же, так ярко, так ясно, до конца совершил царь-мученик Николай. И поэтому, конечно же, вот этот пример такой близкий нам, сердечно близкий, потому что царь Николай очень любит нас, очень любит Россию и всех, кто в ней живет, и всех, кто в ней молится. И мы с вами все его дети. Мы действительно живем, потому что этот подвиг был совершен. Господь сказал опять же, нет больше той любви, кто душу свою положит за други свои. Именно это имеется в виду, что Он действительно положил свою душу за народ, за Россию, за веру в наш народ. И все, что у нас есть только в нашей жизни, есть только лучшего, в этом есть, конечно же, прежде всего, крестная жертва Спасителя, но и тоже жертва царя Николая и его семьи. Господь, Творец всего сущего, сильнее Его никого нет, это ясно совершенно. Но Господь дал нам свободную волю, Он создал нас свободными. Он хочет, чтобы мы были с Ним сотворцами своего спасения. Спасение соделывается не только одним Господом. Вот в чем это ересь, вы понимаете? Это борьба с этим понятием, с искупительной жертвой царя Николая. Вот в чем ересь. Господь хочет, чтобы мы вместе с Ним спасались. Дело спасения, чтобы было совершалось не только им, как бы сказать, насильно, но чтобы мы свободно тоже шли Его путем. Аз есть путь и истина, и живот. И вот царь Николай именно так и поступил. Он вместе с Господом, но совершил свой подвиг. И это для нас важнейший урок. Есть такое выражение. Бог спасает нас, не без нас. А мы с вами все время поддаемся. Мы всеми с вами чувствуем себя несвободными, зажатыми своей греховностью, обстоятельствами, близкими. Это как же это? А как же это? Как это может быть? Может быть, свобода внутри. Обстоятельства могут быть какие угодно. Могут и убить, и расстрелять, и в тюрьму посадить. Все это они могут, конечно. Зло это на это способно. Но не может лишить, кто услышит сейчас слова апостола, кто нас отлучит от любви Божьей? Тягота или смерть, или меч, ничто не разлучит нас от любви Божьей, я же о Христе Иисусе, говорит апостол Павел. И вот эти самые слова, естественно, ярчайшим образом в своей жизни показали святые царственные мученики. Вот какой действительно удивительный сегодня день, какой нам близкий, какой важный. Это важно действительно именно сюда смотреть, на крест Спасителя и на крест святых, которые донесли его до конца. Как батюшка Николай Гурьянов, великий почитатель, как вы знаете, царя Николая и очень многих людей, он своим авторитетом духовным убедил в их святости. Видите, мы не так много народу сейчас. Почитатели приходят, конечно, в этот день. Но не все почитают царя. Клевета продолжается. Батюшка Николай, Господи помилуй, Господи прости, помоги мне, Боже, крест мой донести. Вот несение креста, это есть смысл жизни. Царь Николай, действительно, мы знаем много таких духовных свидетельств, как что на небесах, конечно же, о нас и заботится, и молится, и о воинстве нашем. Он верховный рукомандующий. Если на земле был верховный рукомандующий, то калибри пачи на небе. Потому что мы знаем, что святые, которые в жизни были врачами, они, когда уходят на небо, они гораздо больше могут врачевать. А царь, который уходит на небо, он оттуда царствует и управляет нашей жизнью, естественно, и хочет, чтобы наше Отечество было православным, могучим, могучим верой, прежде всего, но не только, чтобы армия была. Наверное, так и думаешь, как царь Николай радуется. Вот мы здесь ему молимся, что здесь вот такое хорошее, у нас самолеты летают такие хорошие, замечательные, такие красавцы. Вот завтра они, раз в день, сейчас видите, как получилось. Сколько мы говорим, что им надо постом устраивать этот Марс. Слава Богу, наверное, молитвы царя Николая перенесли поближе вообще. Прям буквально завтра начинается. И о наших семьях он печется, конечно. Вот сегодня служба так особое вливание в Иоанническом дворце, в храме, в котором молились царь Николай, и где отливали его отца Александра III, императора благочестивого, вот дал ему такое замечательное наставление отцовское, прекрасное. Какие были люди вообще, конечно. И там сегодня служба, конечно, торжественная. Это храм, как сказал настоятель этого храма отец Дмитрий, мы сказали, что мы побратимы. Наш храм, они побратимы, естественно. У нас предел царя Николая, а там царский храм крестовоздвижения, потому что императрица Мария Александровна, супруга Александра II, которая этот дворец купила, она, когда благословляла именно храм построить в честь воздвижения креста Господня. Вот это тоже момент особый, что вообще тропа к кресту, там ведь это была молитва за царя, спаси Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Победы благочестивейшему императору нашему Николаю Александровичу Сопротивной дару. И вот приезжают во дворец Ливадийский, великий тоже дворец, прекрасный. И там идут эти экскурсии, люди смотрят, поклоняются вот именно этому месту, которое так любила царская семья, где они молились, где они жили, читали, размышляли, трудились, конечно, постоянно, даже на отдыхе, конечно. Это великое место, где была Ялтинская конференция, тоже не случайно, естественно, потому что царь опять же молился и о победе нашего оружия в Великую Отечественную войну. Есть примеры, вот я же рассказал, как во время даже Великой Отечественной войны нашел старую монету с изображением царя и молился, и получил исцеление тогда, во время войны. И отец Дмитрий, вот настоятель этого храма, рассказывал, что люди приезжают все время, идут, молятся, приходят и говорят, что детки рождаются по молитвам царских мучеников. Вот у кого деток нет, вот скажите, кто хочет, чтобы... У нас тут предел царя мучеников, у нас тут детки, слава Богу, так все-таки специально появляются. Но у кого-то не появляются. Говорят, вот царские мучеников, молитесь, они тоже... И об этом они. Да о чем они только не заботятся? Обо всем они, конечно же, это их страна, за которую они душу свою положили, за всех нас. Поэтому прославляем своих царских мучеников и молимся, конечно же, о том, чтобы прекратилась клевета на них, чтобы Господь свою правду вознес на подобающее место, чтобы она была видна всем. Но даже эта клевета, которая так особенно в этом году, как вы знаете, усилилась на царя святого. Это тоже ведь не поражение. Это ведь тоже, как говорила одна монашка, не Господь обдумал. Господь обдумал все это. Почему, насколько, что приходится по нашему злу, приходится попускать злу явно. Почему? Потому что мы такие грешные, в чем наша греховность? Мы своего зла, своего, мы не видим. Свои достоинства, это мы помним. Попробуй нам сказать, что это нет, вот я то-то делал хорошо. А что плохо? Ну да, пришлось, давно было, не получилось, там нет, мне помешали, там начинается всякое. Каяться не любим. Каяться, что не каяться? Что ты, да, апостол Павел, опять же, как он сказал, хорошо. Да я самый большой грешник. Да нет никого грешнее меня. Все, успокойся. Что ты? Вот она сказала, она посмотрела, она что-то такое хмыкнула, что-то по моему поводу, ах, какая! Вот оно, зло-то, какое оно глубокое, и разливается везде, все грешные, все упорные, беда такая. И поэтому, вот одна из причин, явно, даже нам, в общем-то, вот, мы можем постигнуть, почему Господь попускает этому злу, чтобы мы не смирялись в себе со злом, чтобы мы видели, какое оно в нас, естественно, потому что это нет какого зла какого-то от нас отдельного. Мы все в Все мы в бедах. Сегодня память еще какого святого? Андрея Глинского. Его великий покаянный канон. Причем такой удивительный день сегодня. И Андрея Боголюбского, первого нашего, фактически первого русского царя. Вот как у Бога все действительно глубоко и прекрасно. Так вот, Господь выпускает не это клевете на царя, на царскую семью, на императрицу, святую, на святых людей, великих мучеников, попускает по своей программе, чтобы мы не спали, чтобы мы видели, что борьба-то идет, зло-то есть, и зло есть в каждом из нас, и оно готово вообще распространяться и делать свое черное дело, и делает несчастье, что мы все время с вами, с этим имеем дело, со своим злом, постоянно оно и молиться не хочется, и поститься нет никакого желания, и каяться не в чем, вроде бы. И, короче говоря, от Бога подальше. Вот наша беда. И Господь показывает, нет, вы видите, борьба идет. Зло существует, зло не древнее, дьявол на вечно не собирается. Надо жить, надо бороться, в себе, бороться с Господом, с Ним быть во всем. Он победитель, Он побеждает. Какое бы ни было зло, первая мысль и последняя, и промежуточная, и любая о Боге должна быть. Альфа и Омега, Господь, о Боге мысль все время. Все к Нему. И чем больше зла, тем больше о Боге мысли. Во-первых, всегда есть за что Богу говорить, могло быть и хуже. Это точно совершенно. Если бы не царь Николай, если бы не его подвиг, если бы не подвиг царской семьи, если бы не их молитва, было бы хуже. А если бы не крестная смерть спасила, то просто бы спасения бы не было. Просто человек бы давно погиб бы. Вот правда жизни. Нам остается только именно это иметь в виду в каждый момент нашей жизни. И все. Быть с Господом, верить Ему до конца. Вот это и есть жизнь. Это есть жизнь настоящая. Это и есть жизнь вечная. Аминь.